Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 19 декабря. С нами генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Я понимаю, что у вас пресс-конференция через несколько дней, и вы будете подводить итоги года. Но все-таки вот на сегодняшний день уже можно говорить о каких-то первых итогах, там, кто самый популярный, кто менее популярный, какое главное событие, что для социологов можно считать итогом года?
Ну, я свое мнение оставлю при себе, но я рискну предсказать мнение общественное, потому что действительно в понедельник мы итоги обнародуем, и вот опросы сейчас уже начались. Я рискну предположить, что политиком года россияне признают Владимира Путина, как и последние 17 лет так было. Вот, результат не знаю какой, может быть, он будет поменьше, чем в 17-м, может быть, такой же, но я уверен, что Владимир Путин сохранит лидерство в этом рейтинге. Если говорить о событиях, я думаю, вспомнят повышение пенсионного возраста обязательно, и с ним будет соперничать чемпионат мира по футболу. Вот. Еще какие-то будут внешнеполитические события, может быть, Сирия, может быть, Украина, может быть, несостоявшиеся или такие наполовину состоявшиеся встречи Путина с Трампом, но все-таки главный фокус на внутренней повестке и, прежде всего, социально-экономической. Это значит, что повышение пенсионного возраста должно по всем признакам вылезти вот на первую строчку в рейтинге именно событий.
Когда вы говорите о том, что пенсионная реформа должна вылезти на первую строчку в рейтинге событий, но при этом говорите, что Путин главный человек, более того, я смотрю на доверие политикам, и рейтинг его растет. Судя по вашим же цифрам, с 35,6 до 37,3. Вот за последний месяц это произошло. Как тогда это понять?
Ну, я вообще не вижу никакого противоречия. В чем тут вопрос-то? Если мы меряем политический рейтинг, да, то очевидно, что до повышения пенсионного возраста или после повышения Владимир Путин остается все равно политиком номер один. Самым авторитетным, самым популярным, тем, кому больше всего доверяют. Я напомню, мы полгода назад всего пришли и проголосовали за него в должности президента на новый срок, причем с рекордной явкой, с рекордным результатом. Вот, конечно, после повышения пенсионного возраста уровень одобряющих его работу снизился примерно на 12%, вот, но все равно и сегодня его работу одобряют 2/3 избирателей. Поэтому, собственно говоря, я и не вижу никаких тут противоречий.
Просто один из слушателей уже спросил, где вы проводите опросы, на Рублевке, что ли? А как это все делается, кстати?
Вот на Рублевке, к сожалению, мы не проводим опросов, потому что на Рублевке в основном дворцы, значит, загородные.
Так и просто не попадешь?
Да, не попадешь. На самом деле сейчас и в обычный дом просто так не попадешь, потому что везде домофоны и консьержки. Вот поэтому мы чем дальше, тем меньше ходим по домам. Вот, теперь уже квартирные опросы в наших исследованиях стремятся где-то к 20%. Все остальное — это, конечно, телефонные опросы, причем мы звоним как на стационарные, так и на мобильные. Обычная пропорция 70/30 в пользу мобильных телефонов, потому что они есть у всех, в отличие от стационарных, вот, и они всегда с человеком. Вот, и, значит, мы можем поймать человека в той среде, в которой ему удобно. Не обязательно дома, может быть, на работе, может быть, с друзьями, может быть, в кафе, может быть, на бегу, может быть, в транспорте. Вот. И это ровно то, что нам надо. Ну и постепенно увеличиваем долю опросов по интернету. Почти до 10% в этом году от общего числа опросов у нас, в нашей компании, эта доля выросла. Дальше пока не движется. Там есть целый ряд таких методологических вопросов. Вот. Потому что мы же проводим не просто опросы, как может проводить, скажем, радиостанция «Говорит Москва» на сайте в эфире, да?
Да, и вы настаиваете, что это не научное исследование.
Да, это не научное исследование, это просто вот опрос, ну, хочется вам что-то узнать. Вот, может быть, развлечься немножко, вот, может быть, интерактивчик какой-то. Ну, почему? Это ваше право, ничего плохого здесь нету. Но у нас опросы другого типа, они репрезентативные, то есть они представляют какую-то генеральную совокупность. Вот, почему мы сейчас в основном проводим телефонные опросы и квартирные? Потому что здесь есть понятно, обосновано, доказано и проверено, как эту генеральную совокупность, то есть, ну, предположим, всех граждан России в возрасте 18 лет и старше, представлять через эти методы. В интернете такого обоснования нет пока ни у нас, ни в мире. Поиски продолжаются, надеюсь, приведут к успешному результату. Пока не привели.
Есть ли понимание того, сколько человек нужно спросить для того, чтобы это было мнение граждан Российской Федерации?
Конечно, есть. Главное, какая точность вам нужна. Если вы готовы согласиться на погрешность, предположим, 5%, да? Ну, что значит погрешность 5%? Вы спрашиваете, вот рейтинг такого-то политика. Я вам говорю, 20 плюс минус 5. То есть это может быть не 20, а диапазон 15-25. Вот. Вот вас, если эта точность устраивает, то я вам готов провести всероссийский опрос на 600 человек. Вот с такой точностью я вам
для его обеспечу. Для того, чтобы точность выросла, надо увеличивать?
Ну вот, скажем, сейчас мы проводим ежедневный опрос телефонный, называется «ВЦИОМ Спутник». Единственный опрос в России такого типа. И 1600 человек мы опрашиваем. Там погрешность измерения около 2,5%.
Ну это максимально, наоборот, это минимальная получается погрешность?
Нет, можно и дальше снижать.
Ну тогда уже
ну, просто 1600... непропорционально растут расходы на непропорционально повышению точности.
Люди, которых вы спрашиваете, это люди, которые готовы сколько времени выделить на беседу с вашими людьми?
Но если мы говорим 15 минут, то респонденты кряхтят, но чаще соглашаются. Вот. Если мы говорим 20 минут, то никто не соглашается, как правило. Вот. Даже пенсионеры, казалось бы,
вот эти
и домохозяйки,
которые,
много времени.
Эти люди, которые с вами соглашаются разговаривать, это какие-то особенные люди? Как удается их уговорить?
Увы, мы не можем.
Вы вряд ли ведь платите им деньги.
Нет, мы, конечно, не платим деньги ни в коем случае. Вот у нас даже физически нет такой возможности. Мы по телефону говорим, и мы не знаем, с кем мы говорим до момента, пока мы дозвонимся и попросим представиться. Потому что у нас, разумеется, нет телефонной базы номеров граждан Российской Федерации. Такой базы, ну, либо вообще не существует, либо она очень закрыта и защищена законом о персональных данных. Вот. Чем они отличаются от тех, кто с нами не говорит? Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Знаете, почему?
Потому что вы не говорите с теми, кто...
Конечно. То есть в вопросе уже содержится ответ. Вот. Ну, мы считаем, что вот коэффициент кооперации, если так можно выразиться, у тех людей, которые соглашаются с нами говорить, он повыше. Кто хуже всего, значит, отвечает на наши звонки, кто больше всего занят и кто на бегу и, в общем, не хочет кооперироваться, это мужчины. Вот, значит, мужчины возраста среднего преимущественно, вот, и не очень образованные мужчины. Вот здесь у нас в этих группах обычно бывают, ну, не провалы, но такой дефицит, приходится добирать всячески. Вот. Женщины больше настроены, и, конечно, чем старше респондент, тем больше он склонен с нами общаться.
Ну вот когда начинается, тут ведь все одно и то же, как обычно. Вам когда начинают звонить или писать, ага, звоните в рабочее время, когда одни домохозяйки и пенсионеры, и выборку по возрасту не делаете. В общем, короче, нет.
Звоним мы в рабочее время тоже, вот, но отнюдь нет. Мы начинаем звонить примерно с 15 часов обычно, вот, и до 21 часа. Поэтому есть шанс попасть и у... значит, в нашу выборку и у тех, кто работает, и у тех, кто отдыхает, и у тех, кто учится, и у тех, кто на пенсии, значит, занимается разными интересными делами. Вот. Поэтому мы очень строго контролируем, разумеется, в том числе и социально-профессиональный статус стараемся, вот, и он более-менее стабильный. Вот, скажем, предприниматели у нас обычно в выборке не больше 2%. Вот. И, на мой взгляд, это вполне адекватно. Вот. На самом деле, Росстат не очень точно представляет, сколько их, потому что там считают не предпринимателей, а юридических лиц. Вот. Как известно, у одного физического лица может быть много юридических лиц. Ну вот, на мой взгляд, мы довольно точно представляем тех, кто готов с нами общаться.
Параллельно приходит сообщение, наконец, от человека, который говорит, да, я участвовал в таком опросе. Обычно принято ведь писать, а вот меня почему-то не спросили. А вот, пожалуйста, 652-й пишет, мне позвонили, опрос был примерно 10 минут. А
тут... Знаете, какой парадокс? Мне сегодня звонили.
Ну, вы отказались, я думаю, сейчас.
Я отказался, мне из компании ТНС звонили, спрашивали об удовлетворенности качеством сотовой связи. Вот. И, конечно, звонящий не знал, кому он позвонил, что он позвонил коллеге.
Я несколько раз тоже уже отказывался от подобного рода предложений, но все-таки, возвращаясь к тому, что пишут наши слушатели опять, если спрашивать в социальных сетях, проводить опросы, то будет совсем другая история, а есть какая-то разница? Вот вы сказали про интернет, вы не очень понимаете, как людей спрашивать или как людей выбор
делать. Нет, мы прекрасно понимаем, как их спрашивать, и мы очень активно их спрашиваем. Я говорю, у нас порядка 10% всех респондентов, с которыми мы общаемся в этом году, они уже через интернет к нам пришли. И как они к нам пришли? Они пришли через социальные сети. То есть мы в социальных сетях предлагаем людям отвечать на наши вопросы. И многие соглашаются. Поэтому с рекрутом нет проблем в социальных сетях и в интернете. Вопрос в том, что мы не можем провести опрос исключительно в интернете, с тем, чтобы он репрезентировал, значит, скажем, взрослое население Российской Федерации, ну, избирателей. Почему? Потому что, во-первых, не все в интернете, вот, не все там постоянно. Вот, скажем, молодой человек сегодня в интернете до 4 часов в день проводит. А человек в возрасте, скажем, пенсионном или, ну да, уже пенсионном точнее будет, он в телевизоре 4 часа в день. Но не в интернете. В интернет он может заходить там раз в неделю, вот, или пару раз в месяц. Вот. Поэтому их, этих людей, мы, конечно, в интернете не доберем. Вот. И дальше еще есть ограничения. Социальные сети, они у нас, конечно, очень распространены, вот, но все-таки не все в них сидят. Вот. Поэтому тут масса есть ограничений, и исключительно в интернете репрезентативный опрос, пока ни мы, ни наши коллеги проводить не научились, но учимся.
А как вы определяете, когда вам врут?
Ну, сложновато. Вот. Более того, у нас не всегда есть задача даже понять, врут нам или нет. Скажем, если мы мнение хотим узнать. Да, вот что вы думаете о том или ином? Скажем, политике или решении, законопроекте, инициативе, событии, митинге и так далее. Человек говорит, я против. Врет он или нет? Может быть, на самом деле за. Но нам он сказал, что он против. И мы об этом сообщим городу и миру. И значит, это станет правдой. Вот. Поэтому я бы рекомендовал всем респондентам, кто пытается нас сознательно обманывать, ребят, в этом смысла нет вообще никакого. Это никак не повлияет на вашу судьбу. Никто об этом не узнает, все данные деперсонализуются. Вот. Есть закон, который жестко защищает ваши права. Данные о ваших мнениях никуда не передаются. Если бы это происходило, это было бы нарушение закона, за которое есть довольно большие кары. Вот. Поэтому, ну, врать смысла нет. Но все равно люди лукавят.
Но у вас же есть какое-то объяснение того, что, к
ну,
примеру...
Пример.
Экзит-полы обычно ведь... они совпадают, конечно, не так сильно с тем, как люди голосуют на самом деле.
Ну вот страхи определенные есть вот, у людей. Не все склонны говорить даже... человеку, которого он в первый раз видит в жизни и, скорее всего, больше никогда не увидит. Сейчас я говорю об интервьюере. Вот. Некоторые считают, что он куда-то информацию передает. Повторяю, этого никогда не происходит. Он передает информацию только нам, а мы эту информацию вам возвращаем. Причем, если говорить об экзит-поле, то мы возвращаем вам же в тот же самый день, там, после 21 часа, как только закроются избирательные участки. В некоторых случаях после 20 даже. Вот. Поэтому обманывать нас смысла нет, но люди продолжают обманывать. Ну, кстати, не только обманывать. Знаете, какие еще очень частые случаи? Человек нам что-то говорит, ну, предположим, вы поддерживаете того или иного политика? Поддерживаю. Вот. А потом проходит время, ну, час, два, три, человек еще раз подумает на эту тему. Ну,
и перестает поддерживать.
И понимает, что нет, на самом деле я его не поддерживаю. То есть я к чему? Что большинство вопросов, которые мы задаем людям, не являются для этих людей такими обдуманными, серьезными вопросами, над которых они много раз, так сказать, рассуждали, обсуждали и имеют четкую позицию. Поэтому позицию респондент вырабатывает зачастую в ходе разговора. И эта позиция, конечно, может меняться легко. Есть какие-то вещи очень важные для человека, моральные, скажем, вещи, вот, или устои, так сказать, общества, вот, как надо, а как не надо. А есть вещи такие наносные, не очень важные для респондента, но для нас по каким-то причинам важные и интересные в данный момент времени. Может, завтра тоже перестанем им интересоваться. И вот на такого рода вопросы человек, как правило, безответственно отвечает. Простите меня за оксюморон.
Вы понимаете разницу вот в этом поведении людей, которых вы опрашиваете, когда вы их спрашиваете о каких-то не очень важных вещах и, к примеру, по поводу отношения к тому же Путину?
Ну, вы знаете, для кого-то даже отношение к Путину не важный вопрос. А важный вопрос — это, скажем, образование.
Для которого это важно?
Ну, Путин же сегодня — это не только политик, да, не только человек, яркая личность. Вот, это же и символ. Да? Символ вот того строя, который у нас сегодня есть, того курса, которым наша страна
идет. И сказать, я не доверяю символу, Боязно.
Но это всегда сложно, да, безусловно. Символические вещи, они скрепляют общество. Вот, поэтому боязно не в том плане, что за тобой придет ФСБ и куда-то тебя заберет, вот, а в том смысле, что вот у каждого человека есть представление о норме. Норма — это может быть то, что правильно, а есть то, чего придерживается большинство. Может быть, ты сам считаешь, что это не очень правильно, но прекрасно понимаешь, что если ты поступишь иначе, то люди тебя осудят. Вот. И идти против течения, идти против ветра — это всегда очень сложно. Вот нонконформисты, они всегда составляют меньшинство в любом обществе, даже в самом либеральном, индивидуалистичном, свободном, с американской конституцией 200-летней и так далее. Кстати, американское общество даже считается гораздо более стадное, чем наше. Вот в этом парадокс. Вот, ну да бог с ним. Поэтому, конечно, идти против символов в любой сфере, я не только о политике говорю, очень сложно. Но такие люди всегда есть. В среднем их там 7-10-12 максимум процентов.
На сегодня социологи — это, по сути, единственные, ведь у нас не часто проводят референдумы, это единственные, кто пытается узнавать общественное мнение. Как вы относитесь к идее проведения вот таких довольно часто организуемых референдумов?
Ну, все-таки у нас все хотят изучать общественное мнение. Это правда. Другое дело, что технически, ну, есть не так много способов. Вот, есть интернет, где-то можно, скажем, писать на сайт «Говорит Москва», а можно писать, скажем, в отдел по работе с обращениями граждан, в администрацию президента.
Нет, вот тут уже говорят, ведь есть госуслуги, и можно было бы там проводить достаточно часто подобного рода опросы.
Запросто. А в Москве есть «Активный гражданин», где уже проводятся такие опросы. Но не по инициативе снизу, конечно, а по инициативе московской мэрии. То есть систем, на самом деле, достаточно много. И просто тех, кто умеет проводить правильно это все, чтобы не было накруток, чтобы не было, значит, перевеса в какую-то сторону, значит, ну, такого неправомерного, их достаточно мало. То есть, кроме социологов, людей с такой культурой, с таким образованием, с таким опытом не очень много. Вот. Ну и даже если такие люди есть, знаете, всегда возникнет вопрос доверия.
И тут возникает вопрос, как вы смотрите на историю, которая разразилась буквально на днях на интернет-сайте Change.org? Где собирали петицию против Лексутова. Остановить Лексутова, что-то такое. И это Change.org, это ведь не отечественный, насколько не я понимаю, сайт. А, вот. И вот там, когда 300 тысяч голосовавших случилось, в какой-то момент было даже специальное объяснение со стороны организации, администрации этого сайта, мы увидели, что тут что-то не так. И они более половины голосов в результате аннулировали.
Ну, им виднее. Они, я так понимаю, не первый день сайт этот администрируют. Да? Я сам даже участвовал в, ну, то есть подписывал пару петиций на этом сайте. Вот, и понимаю, что это большая платформа, действительно интернациональная, и они, конечно, своим авторитетом тоже и репутацией дорожат. И если они говорят, что там была накрутка, значит, они знают, о чем говорят.
Ну, тогда мы возвращаемся
кстати,
к тому...
Кстати, что касается Лексутова, ну, вот я не заходил вот на Change.org. Вы мне сейчас об этом рассказали, спасибо. Я действительно не знал об этом конкретном кейсе. Но я вижу, что, например, по телеграм-каналам таким политическим сейчас идет активная кампания против Лексутова. Вот. С чем это связано? Ну, наверное, это связано с тем, что 15 декабря мы все стали чуточку беднее.
Ну, понятно.
Вот. Теперь мы платим за парковку больше. Вот. Может, это инициатива снизу, может, это кто-то решил, что пришло хорошее время свести с ним счеты и все-таки выбить его с этого крайне важного поста в мэрии, который он занимает. Вот. Но я к чему, что вот эта вот история с накрутками на Change.org, мне кажется, это вот часть вот такой большой кампании.
Но подобного рода накрутки легко заметить?
Ну вот не в мой адрес, все-таки я не интернетчик, значит, есть...
Это чисто интернет-вопрос.
Ну, конечно, это же как бы связано с технической
инфраструктурой. Желание проголосовать 4 раза, если ты кого-то не любишь?
Ну там по IP-адресу можно.
Я понимаю, но вот это вот аж есть не могу, настолько ненавижу, да?
Да.
Это наша какая-то история?
Нет.
Везде так?
Ну не везде, но в большинстве случаев, да, так, конечно.
Ага. Если я заплачу вам деньги, я же могу повлиять на результат, почему-то спрашивает Артем.
На результат вы не сможете повлиять ни в коем случае, но вот ваше влияние, оно есть на одном участке, это где мы формулируем вопросы, потому что мы ни одну анкету не можем отправить в поле, как мы говорим, да, то есть не можем по ней начинать работать, пока заказчик ее не согласует нам, не утвердит. И вот здесь и разворачиваются главные битвы. У заказчика может быть одно видение, как вопросы задавать, у нас другое. Вот, предположим, заказчик хочет спросить, вы уже перестали пить коньяк по утрам или еще нет? Вот. Ну, мы, конечно, не сможем такой вопрос задать, потому что это означало поступиться бы нормами этики профессиональной, вот, и поставить свою уже репутацию под угрозу. А наша репутация стоит настолько дорого, что ну, нет никакого прагматического резона ею рисковать ради одного заказа. Вот. Поэтому, конечно, у нас дискуссии очень часто случаются с заказчиками, особо умными, которые полагают, что сами все знают, вот, как вопросы задавать. Но мы выдерживаем свою позицию. Конечно, не все наши вопросы идеальные, вот тоже еще признаю, да, увы, мы тоже не семи пядей во лбу, хотя все книжки читаем, и, значит, в университетах учились правильных, и опыт у нас большой, все равно не все вопросы идеальные, и у нас не идеальные, и у наших коллег не идеальные, иногда уже смотришь результаты опроса какого-то, ты думаешь, ну и формулировочка, да как же они могли вообще все это пропустить, но бывает. Самое главное, что мы очень тщательно анализируем все вопросы, как они работают, вот, плохо, хорошо, значит, может быть, больше вопросов возникает по итогу, после уже получения каких-то данных, и в следующий раз мы стараемся работать еще более тщательно, еще более профессионально.
Вы упоминали уже словосочетание «персональные данные», сейчас довольно часто возникает это в связи с работой закона Российской Федерации о персональных данных, и многие начинают говорить о том, что, мол, у нас слишком болезненно к этому относятся.
Это везде относится болезненно. Вот сейчас, например, в Европейском Союзе вошло в силу новое регулирование гораздо более жесткое, чем у нас, и вот все компании, которые работают с европейскими персональными данными, в ужасе ждали, значит, вот каких-то разъяснений Еврокомиссии подробных, как действовать, вот потому что опасались, что вообще с этими данными работать возможности не будет. Но вот сейчас разъяснения вышли, вроде бы стало более-менее понятно. Забота о персональных данных — это ни в коем случае не российский тренд, это тренд мировой. И связано с тем, что действительно в новую нефть превратились люди, вот, и чем больше знает рынок о каждом конкретном человеке, тем больше он может на нем заработать. Поэтому все охотятся за персональными данными, вот за моими, например, охотятся. Мне постоянно звонят, предлагают какие-то услуги.
Концертно-театральные агентства.
Да, вы знаете, даже и финансовые услуги предлагают. Хорошо. И так далее. Но почему они мне звонят? Я понимаю, почему они мне звонят.
Они хотят денег
заработать.
Они что-то знают
о вас. Они хотят денег заработать. А где они взяли мой телефон? Конечно, они взяли его у, ну, предположим, у парфюмерного магазина. Заходил, покупал духи в подарок на Новый год, значит, попросили, значит, или предложили получить карту.
У вас, у социологов, есть проблемы с этими законами о персональных данных сейчас?
Ну, не то что проблем, но это просто дополнительная наша, так сказать, обязанность, да, дополнительная работа. Мы должны информировать наших респондентов об этом законе, о его требованиях и спрашивать их согласие на обработку их персональных данных в соответствии с этим законом. Некоторые пугаются такого вопроса и прекращают интервью. Увы. Вот. Но мы обязаны по закону это спрашивать. Вот. Кроме того, ну, мы определенные расходы несем, потому что техника нужна, довольно дорогостоящие сервера, вот, на которых эти данные хранятся в, так сказать, деперсонализованном виде, то есть специальные люди, которые этим занимаются. Поэтому да, ну, это не проблема, это, скорее так, вот дополнительные издержки. Но мы на них идем, потому что, ну, конечно, мы законопослушные. Мы понимаем, что если будет много нарушений, нам вообще запретятся с этими данными работать. И про тогда наша профессия кончится.
Про специально обученных людей. Вот Александр спрашивает, 584-й, а вот ваши подопечные, которые, собственно, спрашивают, насколько вы в них уверены?
Ну, у нас подопечные, значит, трех видов, которые спрашивают. Первое — это те, кого, наверное, многие знают в лицо. Это интервьюеры, которые ходят по заснеженным городам и, значит, и селам. Вот. Им, во-первых, огромное спасибо. Огромное спасибо. Прекрасные люди, невероятно деликатные, коммуникабельные, настойчивые и надежные в профессиональном плане. Мы тоже хлебнули, значит, горе с нашими респондентами, которые отказываются нас не то что, нам не то что отвечать на вопросы, а даже пускать там в подъезд, тем более в квартиру. Вот, мы решили осенью, значит, выйти из наших уютных, значит, офисов и пойти в народ, посмотреть, как сейчас люди-то реагируют на вопросы. И вот я, в частности, тоже участвовал в этом проекте нашем. Назвали мы его «Встреча с реальностью 2». Вот, и был в Нижнем Новгороде, ходил по улице Красных Партизан. Вот, там пытался народ опрашивать. Это, вот, знаете, работка, значит, завидовать нечему. Очень все непросто. Вот. И мы этим интервьюям доверяем полностью. Вторая группа...
Приписать они не могут.
Ну, все можно, конечно, сделать, но мы все-таки работаем с постоянными интервьюерами, и в большинстве случаев мы уверены в их работе.
Первая группа.
Вторая — колл-центры.
Хорошо. Сейчас мы сделаем перерыв. С нами генеральный директор ФЦИОМ Валерий Федоров, программа «Умные парни». Информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Среда, 19 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость — генеральный директор ФЦИОМ Валерий Федоров. Это прямой эфир. Можно писать через СМС, через Телеграм, можно звонить. Смотрите. Значит, ну, во-первых, Александр Суровов возвращает... Помните, вы говорили, что вам важно, как звучит вопрос? Так вот, Александр Суровов возвращает нас в давние времена. А вот вопрос референдума о Советском Союзе, он неправильный был?
Ну, он, конечно, был лукавый вопрос. Там речь шла о новом, значит, да, Советском Союзе, с какими-то новыми принципами. Вот. И, конечно, это был такой политический ход команды Горбачева, который видел, что, так сказать, терпит поражение в борьбе с национализмом всех союзных республик, включая и Российскую Федерацию. Вот. И он рассчитывал опереться на народные волеизъявления, значит, использовать это как политический рычаг против националистических элит. Не получилось. Вот, поэтому к референдумам с тех самых пор россияне относятся с таким большим скепсисом, потому что, ну как же, 70% высказалось за СССР, и через полгода СССР не стало.
Но это проблема самого референдума или проблема именно сформулированного так вопроса?
Нет, это не проблема сформулированного вопроса, хотя вопрос можно было бы и лучше поформулировать. Это проблема, значит, расстановки политических сил. Политических сил в СССР тогда. Это проблема Горбачева, вот, с его слабым лидерством, да, когда начал перестройку, вот, не зная, как ее проводить и к чему это приведет, и в итоге все потерял. И вместе с ним и мы потеряли
целую страну. 847-й возвращает вас к вашим вопросам. А вы можете как-то прокомментировать люди, у которых вы спрашиваете? Это аполитичный народ. Что охотнее, на какие вопросы они отвечают? На политические вопросы. Ну, образно говоря, народ больше интересует вопросы про Путина или про Кокорина с Мамаевым?
Так, кого мы опрашиваем? Мы опрашиваем граждан Российской Федерации. Да, среди них аполитичных, ну вот сейчас чуть меньше половины. Вот. Почему о политичных? Я считаю, что те, кто может нам ответить содержательно на вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах Государственную Думу Российской Федерации, если они состоятся в ближайшие выходные, вот, если респондент на этот вопрос говорит, я буду голосовать, предположим, за коммунистов, или там, за Единую Россию, или любую партию назовет. Вот такого человека аполитичным назвать уже сложно. Вот. И таких у нас больше половины, на самом деле. Вот, более-менее политизированных. Не сильно больше половины, но чуть больше. Вот вторая часть — это, соответственно, люди более аполитичные. Вот, но мы опрашиваем и тех, и других, конечно же. И какие вопросы вызывают интерес? Политические вопросы не вызывают большого интереса. Более того, нам приходится их правильно, вот в правильные места анкеты ставить, чтобы респондент не срывался, как мы это говорим, да, то есть не прекращал досрочное интервью. Вот, потому что действительно, на политические вопросы не все любят отвечать. Некоторые боятся, некоторым просто неинтересно. Вот. Но мы, увы, должны их, конечно, задавать. Без этого политики останутся как без компаса в бушующем море. Ну, а Кокорин и Мамаев, конечно, всех интересует. Такой очень популистский, значит, скандал, разумеется, значит, тотальный резонанс информационный. Все все знают, у всех есть свое мнение. Вот. Но, кстати, вы знаете, мы вопрос проводили про Кокорина и Мамаева. Значит, все согласны, что то, что они сделали, это непотребство, это неправильно, их нужно наказать. Но кровожадных настроений, что там посадить на 10 лет, там и больше никогда не разрешать играть в футбол, такого нету. Вот. То есть считают, что их надо наказать примерно, но это примерно, это значит либо штраф, либо какой-то условный срок, вот, но не реальный. Вот. Поэтому, так сказать, по заслугам и награда, да, то есть интересно, важно, резонансно, но крови не хотим.
Как работают социологи из разных компаний? 847-й, вот, например, спрашивает, ФЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, а результаты можно считать сопоставимыми? Ну, вы проводите одинаковые опросы?
Да, более-менее одинаковые опросы проводим, вот те же самые рейтинги. Значит, еженедельно мы публикуем данные по рейтингам. Фонд «Общественное мнение» раз в неделю, Левада-центр реже раз в месяц. Ну, у них заказчиков меньше, соответственно, и возможности
проводить. Вы следите за тем, чтобы цифры совпадали, или они не должны совпадать?
Нет, мы не следим за тем, чтобы они совпадали, конечно. Вот, мы просто за ними следим, нам интересно. Вот, и если мы видим, что они сильно расходятся, ну, то есть за пределами погрешности измерений, для нас это, конечно, сигнал, что надо разбираться, что такое. Вот. И, кстати, очень хорошо, что не один цитологический центр, а несколько, и работают достаточно интенсивно, потому что все смотрят друг на друга, и все понимают, если идут какие-то отклонения, что ну, вот это такой вот повод разобраться. Вот. Может быть, извините за выражение, сложали коллеги. Да, такое бывает. Вот. Даже у нас был в практике такой случай, очень мне за него стыдно, но вот расскажу, раз так на чистоту уже. Значит, у нас когда-то скакнул рейтинг президента. И партийный рейтинг скакнул, причем в состоянии полного политического затишья. Штиль, ничего не происходит. Ни выборов, ни скандалов, ни пресс-конференций больших. Вот. И тут вдруг скакнул. У наших коллег из ФОМа все ровно. Что такое? Начали разбираться, анализировать информационный фон. То, сё, другое, десятое. В общем, разобрались. Выяснилось, что, составляя очередную анкету, наши аналитики переместили этот вопрос с 8-го места в анкете. Он шел 8-м на 12-е.
Только и всего.
Только и всего, но представляете, да, насколько важны любые детали. Вот, поэтому если ты уже взялся за это дело, то действуй профессионально, да, и не совершай резких движений, потому что это может сломать, значит, твою репутацию и может поколебать, собственно говоря, даже и политическую ситуацию в стране. Вот. Если, значит, исключительно из-за методических таких вот отклонений ты дашь неверную информацию лицам, принимающим решения. Ведь все смотрят на рейтинг. Вот. И, к счастью, скажу, что это происходит довольно редко, и мы это считаем именно аномалией, исключением, а не, так сказать, не регулярным таким происшествием. Все-таки у нас работают профессионалы, люди не по году, и многие даже не по 10 лет.
Хорошо, тогда про другие цифры, которые вроде как не вызывают вопросов, но требуют какого-то объяснения. Александр пишет, это не про ваш опрос, это, насколько я понимаю, опрос Левады по поводу тоски о Советском Союзе.
Да, видел отличный опрос, и не первый раз они его проводят. В этот раз он дополнительный резонанс получил. Почему? Потому что до этого, казалось бы, тоска, ностальгия по СССР постепенно сходит на нет, особенно со вступлением в жизнь нового поколения, да, которое об этом СССР знает только по фильмам каким-то или сказкам.
И рассказам. Вот скакнуло.
И вот скакнуло. Вот, но...
Как раз вопрос-то. Понятно, это что получается? А вот объясните, потому что...
Ну, объясню.
Что у нас что, много...
Повышение пенсионного возраста. Только это.
Старики старше 35... Но они же не могут помнить уже.
А речь не об этом.
А о чем?
Что такое СССР для нас? Для абсолютного большинства ныне живущих россиян СССР — это не Октябрьская революция, это не сталинские репрессии, это не хрущевская оттепель. Для абсолютного большинства ныне живущих россиян СССР — это брежневский застой, в кавычках, как его называли в перестройку, но на самом деле никакой не застой, а значит, брежневская эпоха, когда строились дома массово, уже не хрущобы, да, в которых жить невозможно, а побольше и получше, и повыше, и покрасивее. Вот. Многоэтажки начали строить именно при Брежневе, и массово строили. Да,
при Брежневе начали пропадать продукты.
Секунду, сейчас я расскажу о том, как все было хорошо, а потом, в каком все плохо.
Давайте тогда начнем вот с чего. Сегодня день рождения Леонида Ильича Брежнева.
Блин, да. Давайте сегодня 100, вспомним.
Сейчас я скажу, 112 лет со дня рождения Брежнева.
Ну, в общем, тогда не будем перечислять. В целом социальный идеал ныне живущих россиян — это брежневский строй. Не в политическом смысле, потому что никто сейчас не выступает за почти никто не выступает за однопартийную систему, никто не выступает за железный занавес, за значит, систему прописки, которая ограничила свободу передвижения, за цензуру политическую. Нет, ничего подобного. Но в социальном плане бесплатное здравоохранение всеобщее, бесплатное образование, принцип «живи и жить, давай другим», который, кстати, Леонид Ильич декларировал и неуклонно проводил в жизнь, довольно мирная, спокойная жизнь на протяжении длительного времени. Я не говорю об Афганистане, который был уже на излете, когда уже все начало разваливаться, и когда уже этот самый дефицит и так далее начался. Так вот, вот это вот 70-е годы, вот это социальный идеал наш. Поэтому, когда повышают пенсионный возраст, это значит, мы уходим от социального идеала, который есть у людей. И, конечно, мы подталкиваем людей к мнению, что вот в СССР было справедливо, вот там все было четко. А мы сейчас идем к меньшей справедливости, к меньшему, к меньшему равенству.
Но все равно, вы же понимаете, что вот эти нынешние 66% тоскующих по Советскому Союзу или люди, которые сейчас говорят о том, как прекрасен тот же Брежнев, день рождения которого мы сегодня вспоминаем, раз уж вспоминаем, ведь Брежнев не был так популярен, когда он был Брежнев.
Ну, вы знаете, когда в 82-м...
Когда деревья были большие, это вот так объясняется?
Когда в 1982 году он умер, значит, многие мои знакомые плакали. Вот.
Ну, это же
поэтому
был дедушка, вопросу... который плохо разговаривал. Ну, вот это все.
Ну, в том числе... Вот. Понимаете, в каждый момент времени в нашей большой стране сосуществует большое количество людей разного возраста, с разным жизненным опытом, с разными мировоззрениями, идеалами, желаниями и так далее. Поэтому кто-то рыдает, а кто-то смеется. Даже при таком случае. Но я вот говорю, я реально прекрасно помню. 82-й год. Мне было 8 лет. Я видел, как люди плакали.
Хорошо.
Не все.
Это все-таки эмоциональная штука такая. По-разному бывает. Но вот эти споры о том, что и как было в прошлом, с вашей точки зрения, они откуда? Вот, пожалуйста, мы начали с вами говорить про брежневские времена. Я упомянул о колбасе. А 709-й тут же пишет, не-не-не. Продукты начали пропадать при Горбачеве. Это же очевидный факт. При Брежневе начали пропадать продукты. Да Горбачев был еще в Ставрополе.
Слушайте, в нашей стране продукты, я думаю, пропадали при каждом правителе.
Это правда.
Они и при Хрущеве пропадали, иначе не было бы Новочеркасска. Они и при Сталине регулярно пропадали. Вот. Брежнев, напомню, он правил довольно долго, с 64-го по 82-й год. Вот. 70-е годы это было время относительного благополучия. Вот, когда продуктов было больше, чем в 80-х, увы. Вот, поэтому пропадать все начало, конечно, не при Горбачеве, а раньше. Но при Горбачеве этот процесс резко интенсифицировался.
Ностальгия — это объективный процесс, и в любом случае это будет казаться хорошим. Ну, вот про деревья были выше, Виталий об этом пишет, нет?
Ну, конечно, для кого-то они были выше. Для меня они точно были выше, потому что я 74-го года рождения. А для моих детей, которые уже там в 90-х родились или в нулевых, ну, не было никаких высоких деревьев. Для них это время, ну, примерно как время Ивана Грозного. Вот, у них никаких живых связей нету.
Хорошо, тогда по-другому. Вот эта зацикленность на прошлом, потому что кто-то вспоминает вот. Брежнева, кто-то вот. Вспоминает Сталина.
Это говорит о том, что мы смотрим назад, а не вперед. Вот это, конечно, диагноз.
Это диагноз, который можно вылечить или...
Ну, я не врач, вот,
и все-таки,
значит, доктор. Но мы об этом поговорим. У нас в марте будет Грушинская конференция, ну, названа в честь Бориса Андреевича Грушина, создателя первой всесоюзной сети интервьюеров, кстати, в советское время он ее еще создал. Вот, и тема будет как раз-таки социология и социальная инженерия. Да, то есть как можно изменять общество с опорой на социологические исследования и на рекомендации социологов. Вообще нужно это делать? Может быть, от этого вреда больше, чем плюсов? Вот об этом будем говорить с коллегами. Вот вас тоже, кстати, приглашаю. Надеюсь, будет пара-тройка интересных сюжетов. Вот. Сейчас я, конечно, воздержусь от каких-либо рецептов, особенно в прямом эфире.
У вас два аргумента. Кто по истории и статистике знает сталинский период, тот не прав, потому что тогда не жил, а кто тогда жил, ему все нравилось, тот не прав, потому что это он молодость вспоминает.
Да, кому не нравилось, те в лагере.
А не рост всего вокруг и ощущение самых радужных перспектив, которые становились реальностью. Мы смотрим назад, потому что впереди пропасть, пытается объяснить эту историю, 674-й.
Я думаю, все наоборот. Вот, мы думаем, что впереди пропасть, и поэтому смотрим назад, потому что больше некуда смотреть.
Тогда про другое. Вот смотрите, Виталий пытается объяснить, у нас сейчас, пусть так, допустим, нет перспектив, но у нас есть запрос на справедливость.
Да.
И это, говорят, запрос, который меняется, его популярность меняется во всем мире. Вы это чувствуете, когда вам отвечают?
Все-таки у нас динамика своя. Ну, довольно сильно отличающиеся. Вот, те, кто говорил о смерти национальных государств, обществ, о создании глобального общества, в котором все растворяются, они все-таки поторопились. Вот, Россия сегодня развивается по другой траектории, чем, скажем, Соединенные Штаты Америки. Великобритания по другой, чем, скажем, Франция. И мы это прекрасно видим вместе с вами. Вот, Китай по другой, чем Япония. Поэтому давайте все-таки анализировать то, что нам ближе и, кстати, важнее. Вот, у нас запрос на справедливость, конечно, есть. Вы знаете, при Брежневе он тоже был. Знаете, он выражался при Брежневе в всеобщих, значит, рассказах о том, как коррумпированы наши вожди, какие они себе роскошные дачи позволяют.
Протократы, а зубные врачи?
Зубные врачи тоже.
А продавцы на рынке?
Банщики.
Конечно.
Вот. И самое главное, мы говорили о том, куда поступают учиться дети наших, и номенклатуры, и цеховиков каких-то там, да. Вот. Мы все об этом говорили. Это был запрос на справедливость.
Но принято говорить, что теперь какой-то это особый запрос. Он стал более распространен.
Не вижу я особого распространения, но мне кажется, для нашего общества и государства он актуален всегда. Вот, значит, и по-разному можно формулировать. В современном ключе я бы сказал, что это запрос на равенство прав и на равный суд, на равную защиту государства, государством прав. Вот, то есть это уже не запрос на равенство в имуществе, как было, например, там 100 лет назад, да, в эпоху революции, вот, всем поровну, да, вот, а здесь запрос уже такой более развитой, более буржуазный, что ли.
Запрос
вот
на честные правила игры, пишет Александр.
На честные правила игры, на защиту, ну, чтобы, скажем, если вы задавили человека, вот, и, скажем, председатель или дочка председателя местного избиркома задавила человека, то вы бы получили одинаковую меру наказания, а не так, что она 17 лет условно, а вы там 5 лет реально. Вот. Поэтому вот примерно об этом сейчас идет речь.
Слушайте, Мэдвиш тут спрашивает, раз уже заговорили, что хорошо вспоминают о временах Брежнева или там временах Сталина, и вот пишет, а почему тогда 90-е не вспоминают? Ведь тогда же тоже кто-то 90-е был молодой.
90-е все вспоминают, да вы что? Вот, все вспоминают 90-е.
И не все говорят, что это были лихие 90-е.
Вот. Ну, в основном все считают, что были лихие все-таки.
Но вспоминают, да, плохо тогда, тогда, да, Мэдвиш прав.
Конечно. Ну, смотрите, и то, и другое — это воспоминания. То есть мы оперируем тем, что было, а не тем, что будет. Это значит, что все-таки мы смотрим назад. Это значит, мы скорее со страхом относимся к будущему. Это значит, что мы его не строим, честно говоря. Вот. А как-то с ужасом ждем его приближения.
Мы хотим вот вернуться это... либо туда, либо туда.
Во, но это плохо.
Мы там пробовали, а там впереди мы не знаем, что.
Ну, безусловно. Но мы никогда и не узнаем, пока оно не придет. Знаете, вот одна книжка хорошая про советскую эпоху есть, называется «Это было навсегда, пока не кончилось». Вот, представляете, было навсегда, пока не кончилось. Как-то само собой, без нашего участия, да, странно. Вот такая страна развалилась. Поэтому я думаю, что надо все-таки смотреть в будущее, вперед, и в свои руки брать свою жизнь и самую создавать. Потому что, ну, ответственность-то на нас лежит уже, да, уже нет доброго советского государства, которое обещало вам образование, здравоохранение, работу обязательно. Вы не могли быть тунеядцем, вот, вас бы за это посадили, вот, вам обязательно бы работу нашли, и обязательно бы минимальный уровень жизни вам гарантировали, или не такой, как сейчас, мрот, да, а все-таки посолиднее, вот, о вас заботились. Но сегодня уже у нас другое государство, оно же не заботливое государство.
Но оно же социальное.
Ну, по Конституции, да.
45-й как раз пишет, в ЦОМ ведь воспринимается как провластный механизм. Вы понимаете это? И вы считаете это правильным?
Ну, конечно, это правильно. Почему воспринимается? Мы государственная компания. 100% акций принадлежит государству. Разумеется, это только так. Но провластное — это не значит лживое, это не значит нечестное, не значит непрофессиональное.
Но вот. Вы же не можете сказать всю правду.
А кто говорит всю правду? Вот вы, что ли, говорите всю правду?
Тогда вопрос.
У нас принцип другой. Мы говорим только правду. Но всю правду, конечно, мы не скажем никогда, просто потому, что вы не сможете ее переварить.
Битва холодильника и телевизора — это, в общем, ежегодная история. Все время это происходит, все время говорят, что рано или поздно холодильник должен телевизор обыграть, на ваш взгляд?
Ну, красивая метафора.
Счет какой?
Красивая метафора, вот. Но это только метафора, не надо преувеличивать. Я имею в виду про борьбу телевизора и холодильника. Вот у нас, я вот, кстати, сегодня уже называл, у нас молодой человек 4 часа в день проводит в интернете, а не в телевизоре.
Не в холодильнике.
У нас очень многие телевизор никогда не включают. Вот я не включал свой телевизор более 3 лет, например. Значит, то есть у нас уже не телевизор и холодильник, у нас все-таки скорее уже интернет и холодильник. Вот. А интернет, как мы знаем, сильно отличается от телевидения. Более того, сегодняшнее телевидение резко отличается от, скажем, телевидения советского. Сколько у вас было кнопок в советское время на телевизоре?
В советское время, по-моему, было 3-4 кнопки, вот, не больше.
Вот. У меня тоже. Я жил в Крыму, у меня было 3 кнопки. Вот. Еще одна там работала 2 часа в неделю, какой-то учебный телеканал. Значит, а сегодня сколько кнопок? Бесчисленное множество, сотни кнопок. Вот. Конечно, не везде, есть еще глухие места, но к ним сейчас придет цифровое телевидение, мультиплексы, как минимум 20 каналов себе позволят. Поэтому говорить о том, что есть монополия на истину, которая людей зомбирует, как у Оруэлла в романе «Бессмертном» 1984, да, там тоже, там одно окошко было, телекран так называемый, да?
Я тебя переключаю, это оттуда.
Да-да-да, и никакой альтернативы. Мы же живем в мире избыточной альтернативы. У нас народ сегодня, значит, не за разнообразием бежит, а наоборот пытается это разнообразие сократить.
И Виталий возвращает вас к тому, что вы генеральный директор ВЦИОМа. С вашей точки зрения, вот можно сказать про народ? Вот для народа важнее политика, мировые интриги, личное благо, достаток. Вот этот вопрос, можно ответ на него дать?
Народ это не социологическая категория, социологи предпочитают о народе вообще не говорить, а говорить об обществе. Все-таки хорошо, общество, оно разное. Народ, он вроде монолитный, да? Вот. Есть те группы, которым мировая политика очень важна. Вот. Есть моменты отдельные, когда мировая политика важна всем, вне зависимости от возраста, образования, взглядов и так далее. Вот мировая политика весной 2014 года была всем важна. И в августе 2008 года была всем важна мировая политика. И сейчас периодически такие ситуации возникают. Вот. А в другие времена, ну, интерес к политике — это удел меньшинства, образованного, такого интересующегося. Вот. Большинство же, конечно, ему важны повседневные вопросы. Это семья, это не экономика даже, а доходы. Вот. Это работа, да, это школа. Это больница, вот, это благоустройство, дороги, например, это цена бензина. Вот такие вопросы, конечно, они интересны почти всем.
Но кого больше?
Ну, конечно, интересует больше тех, кто погружен в повседневность.
Хорошо, тогда дальше. Продолжаем изучать общество с этой точки зрения. Вот смотрите, 29-й пишет, а вам нравится жить в этой мерзятине? Он так характеризует жизнь.
Это вы про погоду?
Нет. Я подозреваю, что это более широкое определение. Не знаю, Лимузин говорит про телевизор. По телеку только менты, кровь, война и насилие. Достали. В общем, есть люди оптимисты и есть люди пессимисты.
Безусловно.
Такое деление существует.
Конечно.
Кого больше?
Это динамическая история. Вот, это очень подвержено в том числе и
погоде.
Значит, и погоде в том числе, да, безусловно. Ну, разным факторам. Вот, хотя, конечно, темперамент, он сформируется, значит, в ранние годы. Вот, я, например, оптимист. Да. Более того, я считаю, что если мы хотим, чтобы дальше было лучше, вот, ворчать, нудеть, жаловаться друг другу недостаточно. Да, надо что-то делать. Вот, самому. Это, кстати, еще называется локус контроля. Да? То есть все люди делятся на тех, кто считает, что в их бедах виноват кто-то другой, и те, кто считает, что он сам виноват в своих бедах, если эти беды есть. А если бед нет, а баланс, наоборот, положительный, значит, он сам герой и сам заслужил вот тот статус, которым он сегодня пользуется. Вот, конечно, у большинства локус контроля внешний. У нас, в нашей стране.
И это проблема нашего общества?
Ну да, это проблема нашего общества вот в нашего конкретного времени.
Оно меняется?
Ну, все течет, все
это
меняется.
Правда,
вопрос, в каком направлении, какими темпами.
С этой точки зрения, просто многие говорят, что вот это вот внешний локус
меняется.
Контроля.
Ну, конечно, меняется. А вот повышение пенсионного возраста, извините, что я уже битый час
да,
к нему возвращаюсь, но это действительно такое фундаментальное событие, которое очень много определило.
Это событие года для вас.
Да, вот, да, событие года для нас. А, не только для нас. Оно, конечно, вот эту сдвижечку обеспечило в пользу внутреннего локуса контроля. То есть люди поняли, что государство, оно не заботливое, оно не теплое. Вот, оно холодное, у него какие-то свои виды, какие-то свои взгляды, курсы и так далее, а нужно о себе заботиться самому. И это очень важный такой холодный душ. Вот. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Придется самим избавляться. Вот. И, на мой взгляд, вот это правильный вывод. Не надеяться на дядю богатого и на доброе государство, а самому создавать основу своего благополучия. К сожалению, не все это могут. Давайте тоже будем честны. Да? Есть значительная часть общества, которая, в принципе, без поддержки работать, жить достойно не может. Вот. Она довольно велика. И им такое изменение локус контроля, конечно, не поможет.
Но делать самому означает, что будет обезьянник и политическая статья, пишет Лимузин.
Ни в коем случае. Вот. Мы же, еще раз говорю, политика, она интересует меньше половины населения. Делать самому, это значит...
Это не обязательно делать политику?
Ну, разумеется. Это значит свое собственное положение занимать. Кстати, в политику сегодня играть, вот по мнению россиян, это самый далекий путь к личному благосостоянию. Да, можно им пройти, но очень долго, очень сложно, и мало кто дойдет до финала. Поэтому люди у нас не очень любят ходить голосовать, подписывать петиции, значит, следят...
Но если следить. Так, значит, нет общества.
Есть, конечно, общество. Почему вы сводите общество к политике? Огромное количество обществ существует вообще.
Но политика — это форма организации функционирования общества.
Ну, политика — это форма согласования интересов.
Ну да.
Ну, у нас согласуются интересы, безусловно, в нашей политике.
Для этого можно не ходить на выборы.
Ну, большинство вопросов, конечно, решается не на выборах.
Дмитрий Островский спрашивает, возвращаясь к тому, что Всероссийский центр изучения общественного мнения. Вот вы говорили уже о том, что 1600 человек достаточно, чтобы показать, что думает вся страна по этому поводу. А вот он спрашивает, а почему меня никогда не спрашивали? Как сделать так, чтобы меня спросили?
Делать ничего не надо. Вот, надо просто, когда вам звонят на телефон и просят принять участие в вопросе, соглашаться. Вот, до вас обязательно дозвонятся. Вот, у нас уже больше трети населения принимало участие в вопросах, а многие не по одному разу. Вот, скоро дойдем до каждого, верьте мне.
А это зависит от того, домашний у тебя телефон или мобильный?
Вообще не зависит.
Зависит, живешь ты в городе или в деревне?
Ничего не зависит. Это зависит от того, ты заряжаешь свой мобильник или нет, и берешь ли ты трубку, когда тебе звонят с незнакомого номера.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.